Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Счастливая семья». И я ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях кандидат психологических наук, ведущая программ и тренингов, практикующий психолог, специалист Центра помощи семье и детям города Полевской, писатель Елена Милютина. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Ольга, и здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Елена, вот совсем недавно вы стали писателем. Вы можете называться писателем. То есть, наверное, писать вы начали раньше, соответственно, уже были писателем.
Наверное, это очень громко сказано пока еще для меня. Но действительно, у меня вышла книга, и я безмерно счастлива и рада этому. Спасибо большое.
Книга называется «Сказки бабы-йоги». Не бабы-яги, бабы-йоги. Да. Вы там, я так поняла, описываете, ну, то есть там история, да, ребят и добавленное описание упражнений. Как удалось вот скомбинировать какую-то художественную историю и физкультуру?
Да, действительно, сказки бабы-йоги, это у них есть замечательная такая предыстория, и я позволю себе ее немножечко рассказать, потому что она того стоит. У меня велась практика счастливого детства, где родители и дети занимались вместе, что позволяло родителям и детям улучшить контакт между собой, понимать друг друга лучше, слышать, взаимодействовать, потому что очень многие родители на самом деле, как ни странно, теряются и не знают, в каком возрасте и каким образом взаимодействовать со своим ребенком. Поэтому это была помощь и родителям, и деткам, потому что эти комплексы помогали развиваться. И в какой-то момент детки стали называть меня баба-йога, потому что баба-йога, баба-ёшка, потому что я рассказывала сказки, я рассказывала ей бабки-ёшки тоже, да, и давала различные упражнения. Так постепенно в процессе взаимодействия с детьми и родителями я поняла, что чего-то не хватает. Упражнения — это хорошо. Физическая такая нагрузка — это замечательно, да? Совместная физкультура мамы и ребенка — это здорово. Но как будто бы не хватает какого-то сказочного элемента. И потихонечку стали рождаться герои, стал рождаться сюжет, который перерос в настоящую сказку, где в последующем дети с родителями играли в этих героев. И в книге действительно есть и сказка, и упражнения, и названия героев, которые дети могут выучить и называть их уже своими именами, да, а также есть развивающие занятия, упражнения, которые ребенок может сделать как самостоятельно, так и вместе со своим родителем. Поэтому это книга, которая поддерживает контакт мамы, папы и ребенка, да, и развивает творчество, совместное действие, в общем, помогает взаимодействовать.
Поэтому здорово.
Вот так, я бабка-ёшка.
Много времени ушло на написание книги?
В целом, от начала идеи до уже издания прошло где-то 2 года.
Ого.
Да, мы достаточно долго подбирали рисунки, рисовали героев, как они могли бы выглядеть, чтобы образно детям было легко повторить все эти упражнения, которые изображают эти герои в книге, и тем самым оздоравливаться, читая эту книгу, выполняя эти упражнения физические.
Как вы поступили, когда книга уже была написана, да, чтобы она была опубликована в дальнейшем? Просто вот наверняка есть те тоже, кто что-то пишет, и это так и остается у них в столе лежать.
Да, это действительно такой непростой вопрос, потому что я оказалась в какой-то момент, ну, совершенно растеряна, что делать дальше. И изначально я думала, что это будет сам издат какой-то, да, но это оказалось для меня достаточно сложно, и финансово не каждый автор может позволить себе выпустить книгу самостоятельно для того, чтобы потом она была доступна.
Печатную книгу.
Печатную книгу, да. Вот. И я рассказывала о ней, я спрашивала знакомых, что делать, кто как поступает. Я звонила и познакомилась с множеством издательств нашей области. Причем могу сказать, что у нас замечательные издательства есть, и с ними очень приятно работать. Но в какой-то момент мне подсказали, что есть питерское издание «Весь», и они могут выпустить эту книгу. Я робко написала им, потому что, конечно, я себя еще совершенно не ощущаю как вот писатель, да, автор, но так робко написала, на что они откликнулись так сердечно, так с таким вот удовольствием, да, и с такой открытостью, интересно, что у нас прошел просто такой активный процесс, и сейчас есть предложение, ну вот насчет второй книги, второго издания, поэтому,
здорово,
да, идеи сейчас уже насчет второй книги от Бабы-йоги.
А книгу можно купить в интернет-ресурсах, да?
Да.
Или в книжных магазинах ее еще нет?
Книгу можно купить в интернет-ресурсах различных, практически всех. И вот уже мне сказали, что едут машинки, они везут книги в книжные дома.
Ну, как здорово. Какая была ваша реакция, когда вот вам все-таки согласились напечатать книгу?
Ну, честно, я сначала замерла, да. Сначала замерла, наверное, минуту, полторы я сидела такая, да, да или нет, это я правильно читаю. Я несколько раз перечитала текст, который мне прислали, а потом уже побежала к детям, к семье и говорила, да, согласились. Мы прыгали вместе, были счастливы.
Сколько прошло времени вот от момента, когда вы написали им, до момента, когда уже книга вышла?
У нас прошло где-то полгода, 7 месяцев, вот так. Есть необходимые этапы, когда книга проходит проверку на плагиаты, в том числе рисуночного характера, и полностью проверяется орфография, ошибки, да, все это редактируется, затем согласовывается, подписываются контракты, и уже позже она печатается, вот, и доходит до своих читателей.
Я человек несведущий в этом. Контракт имеется в виду, что вы теперь что-то им должны, или наоборот, они должны указывать авторство.
Да, да, да. Здесь взаимные такие обязательства, да, и права. В течение 5 лет я не могу самостоятельно издавать эту книгу, потому что в данном случае права сейчас принадлежат, я передала издательству «Весть». Только они могут ее переиздавать, дополнять следующий тираж, да, и отправлять уже по различным магазинам нашей страны и близлежащих государств. Вот. Я же могу рассказывать об этой книге, да, рассказывать о том, какие упражнения даже показывать, работать с детками. Вот. То есть там небольшие такие обязательства с обеих сторон. Издательство также рекламирует и продвигает книгу уже таким образом, как у них там настроено. А, и еще один момент, очень приятный, что само издательство предложило сделать аудиовариант книги, и можно будет эту книгу, да, включать на ночь малышам или включать во время заряда, да, выполнение всех упражнений, и тогда, ну, вот этот процесс еще будет более, ну, наверное, интересным для родителей
и
детей.
Удобным.
И удобным, да.
Получается, что другие издательства тоже на данный момент не могут книгу напечатать.
Да.
Вот,
да.
Тоже
только
ходит.
Одно. И я посмотрела у издательства весь ту литературу, которую они публикуют. Да, мне как-то внутренне очень близко это издательство. И Санкт-Петербург я люблю тоже очень. Там все сложилось.
А много ли начинающий писатель зарабатывает на только что выпущенной книге? Вы разбогатели уже?
Конечно же, это вопрос такой актуальный, да, в наше время. Но в данном случае я изначально тоже думала, что, может быть, удастся, да, как-то финансово себя поддержать вот этой идеей, выпуском книги. Но в какой-то момент я поняла, что либо я книгу отпускаю в люди, вот прям отпуская ее в жизнь, в мир, в народ, да, либо я держу ее и думаю, как же на ней обогатиться. Вот. Так как я начинающий автор, конечно, авторские первые, ну вот честно скажу, это 12 тысяч по окончанию года. А затем процент от продаж небольшой совсем. Поэтому, ну вот прям обогатиться нет, но... само ощущение, что твоя любовь, твои вот эти впечатления, которые были от работы с детками, пошли в мир, и они могут расцветить вообще отношения в семье, оно уже невероятно много дает. И это, пожалуй, самое большое богатство, которое я получаю от этого всего мероприятия, потому что я понимаю, как детки будут выполнять эти задания. Я представляю, какой книга будет пухлой, такой, знаете. Там самое главное, у меня на первой страничке написано, что там, соавтор и имя, фамилия ребенка, который будет держать эту книгу в руках. Mm-hmm. Именно ребенок, у которого будет эта книга, он будет создавать своих героев, он будет создавать... все, выполняя упражнения, свой рисунок этой книги, да, свою историю этой книги. Там в конце будет фотоальбом тех поз и упражнений, которые он будет выполнять вместе с родителями. Поэтому здесь ребенок непосредственный участник. И когда я представляю, что вот в семье это все будет твориться, да, действовать, вот это большая награда. Наверное, это куда более, ну вот, действительно, момент важный для меня, чем деньги. Вот, в данном случае.
Здорово, спасибо. 8 октября в Центральной городской библиотеке имени Азовского, города Полевской, да?
Да.
Состоялась ваша лекция, посвященная Году науки и технологий под девизом «Читай, найди свой путь к науке». Это мне надо. Как прошла эта лекция?
Было очень интересно. Это новый для меня опыт взаимодействия с людьми в библиотеке, читающими людьми, людьми, которые интересуются и развиваются, да, в формате литературы и чтения. И это было очень интересно, потому что было много таких вопросов в тему, да, таких качественных, на которые можно было порассуждать вместе с участниками. Mm-hmm. Это было здорово.
То есть участники тоже высказывались?
Да, участники были непосредственными участниками лекции, вот так я бы сказала. В какой-то момент наша лекция переросла в диалоги.
Это уже тоже не лекция, а какое-то занятие.
Да, уже вот прям взаимодействие в библиотеке. Угу. Были дети, были взрослые, были разные поколения. И мы делились своими историями о том, какие у нас были первые книги, как они на нас повлияли, как мы через книги вообще сформировали свою жизнь. Влияют ли на нас те тексты, которые мы читаем, или не влияют? Вот это был очень интересный процесс взаимодействия.
Смотрела тот высказывание, слушала высказывание одного священника, угу. И он говорил о том, что те люди, которые прочитали книгу Достоевского...
Угу. «Преступление и наказание».
«Преступление и наказание», что они привиты от убийства. Такое было высказывание, что они уже знают вот это вот все, что происходит
все
внутри человека,
муки.
Все эти муки,
да.
Все эти чувства ужасные.
Угу. Абсолютно
то
точно.
Вот такой пример влияния, да, какой-то литературы.
Да, на нашу нравственность, на наши ценности, на наши умы. Действительно, тексты, которые мы читаем своим детям, тексты, которые мы читаем во взрослой жизни, это самая лучшая прививка от безнравственности, от какого-то внутреннего упадка, да, от тех моментов, когда преодолеть что-то сложно, и мы порой пускаемся в разные состояния жизненные, но те тексты, которые мы читаем, они порой всплывают внутри нас и поддерживают очень сильно.
А ваши любимые книги какие?
У меня много любимых книг, и у меня, безусловно, есть несколько таких ключевых книг, которые повлияли на меня и стали такими маяками для меня, смыслообразующими. Я, наверное, скажу с самого детства, назову не все сразу, но с самого mm-hmm. детства. Первая книга — это была «Бука». Вот, маленькая, когда я была, мне читала мама эту книгу. И
это рассказ?
Это стихи. А. Вот темно за окошком, ни звука, луна из-за леса встает, седая лохматая бука с мешком по дороге идет. И то, как мама читала эту книгу, а я представляла, как из нашего леса, возле которого я жила рядом, выходит эта бука, и представляла всех героев. Это, конечно, сформировало очень многое во мне. И вот этот мамин голос... Да, на ночь. Это было безумно интересно. Я знала сказку наизусть. И каждый раз просила ее прочесть. Когда родились мои дети, я тоже им читала эту сказку. И сейчас она хранится, эта книга, у меня как некая реликвия, которую, я думаю, что мои дети передадут своим детям. Следующая книга — это были книги моей бабушки, которые я нашла глубоко в подполье в тот момент, когда была советская власть, и когда не разрешалось хранить на виду церковные книги и иконы. Книги были спрятаны, и даже моя бабушка, видимо, не знала, что они существуют, потому что в какой-то момент я вдруг пошла в погреб, и вот, знаете, потянула, называется, просто потянула. Я не знаю, что это было, какое наваждение. Я пошла, подошла к определенному уголку и стала рыть. Я не знаю, мне было лет 10-11. Я нашла икону Николая Чудотворца, большую семейную икону и две книги. Одна из них была «Библия для детей». Это был учебник, по которому учились дети в церковной школе. А другая книга были каноны, которая была написана от руки, безумно красивым, вот, я не знаю, почерком, ну вот специальным, я даже не знаю. Первая книга, видимо, это была я нашла Кнауфское издание, тоже, кстати, санкт-петербургское, 1780-го, по-моему, года она была. Да. Вот. А вторая уже печатная книга. И там были пометки на краях. Ну, то есть это удивительно действительно было. И я училась читать эти тексты сама. Мне было настолько интересно проникнуть в тайну, которая эти книги содержала. Я спрашивала у бабушки, она говорит, да, это моя бабушка по ним училась. Она вспомнила эти книги, они тоже до сих пор хранятся у меня дома, как семейная реликвия. И очень многие тексты я расшифровывала сама, а потом, когда приходила в храм и читала иконы, я уже понимала, что там написано. Вот. Это вот то было волшебство, которое, вот знаете, открылось совершенно для меня какой-то другой мир. Мир духовности, мир текстов, мир связи с божественным. Далее была книга «Майнрид», «Всадник без головы». И это была целая эпоха, когда моя подруга научила меня читать. Вот прям научила читать. У нас вообще, помните, в советское время, я думаю, многие радиослушатели помнят, была погоня за книгами одной серии. И во многих домах стояли огромные библиотеки, где были серии Шукшино, Ленина, Карл Маркса, да, и там всяческих-всяческих авторов, да, наших замечательных.
Василия Шукшина,
да, Агаты Кристи, вот много-много. И чаще всего эти книги не читались. Почему? Потому что в то время все работали. И на самом деле родителям было далеко не до книг. Но культ книг как таковой, он в наше советское время существовал. Мы ходили в библиотеки, мы восхищались вот этой кладезью знаний. Но мы как таковые дома не читали. В какой-то момент, ну, это было, знаете, роскошью. Угу. Нужно было работать. Я росла в небольшом поселке, и главное это было работать не до книг. В какой-то момент я познакомилась с девочкой, которая, сделав всю работу по дому, бежала читать. И я удивлялась, я говорю, Катя, как ты читаешь? Разве у тебя есть на это время? А она говорила, а это моя работа, которую я люблю. И она мне открыла совершенно другое понимание книг, да, что это тоже работа, и это работа души, это внутренняя. Работа ума, да. Ее родители иначе относились к книгам. И я через нее тоже стала читать. А потом был первый учитель литературы, которая также открыла для меня тот мир, который был в то время вообще многим просто непостижим. Она каким-то невероятным образом открывала. Знаете, вообще учитель очень многое значит. Он либо открывает мир ребенку, либо не открывает его совсем, либо даже, к несчастью, закрывает его. Uh-huh. И вот наш преподаватель литературы, она находила те издания, которые только-только вышли из-под цензуры. И они лежали в столах. Да, это был Солженицын в «Круге первым», да, например, это был Василий Чонкин, да, это были очень многие издания, которые только-только вышли, и они были недоступны многому читателю, а мы их читали. рассуждали. И вот эта смесь, знаете, правды, лжи, когда мы разбирались, а что такое хорошо, а что такое плохо на самом деле, позволила нам совершенно иметь другую точку зрения, нежели та, которая была единственно правильная до сих пор. Да, вы понимаете, о чем я говорю? Mm-hmm. О советском периоде, да, когда была идеология и не более, да, вот, и она была главной. И когда мы имели возможность видеть больше, это, конечно, ну, сотрясало нашу голову и сотрясало нашу душу. И, ну, большая благодарность тем преподавателям, которые имеют смелость и решимость, ну, как бы в соитии со своей совестью, да, и духом давать детям больше, чем, например, дает идеология или дает тот строй, который сейчас существует, дает дух, наверное, понимание и, ну, вот это развитие духа и души как таковой. Вот.
Как вы считаете, что говорит о человеке круг его чтения?
Очень многое. Правда, очень многое. Вот сейчас я сравнила бы это, наверное, с таким популярным вопросом в музыке. В музыке сейчас очень активно обсуждается вопрос, например, того же Моргенштерна, да.
Так и знала, что вот вы его упомянули.
Да,
сейчас
я не могу его не упомянуть, потому что это настолько, наверное, сейчас вопиющий вопрос, угу. Да, что есть музыка, да, и что есть люди, которые слушают ту или иную музыку. Вот в данном случае, наверное, здесь я бы провела некую, ну, такой параллель с тем, что люди слушают, и с тем, что люди да. читают. Потому что это напрямую характеризует состояние, напрямую характеризует, ну, вообще мысль человеческую как таковую, да, и вообще степень развития человека, деградации, нежели развития. И, безусловно, в нашем мире сейчас огромное количество той литературы и той музыки, которая, я бы сказала, призвана, знаете, подменить ценности и подменить содержание. Вообще таких глубоких смыслов и понятий, как любовь, как семья, как отношения, очень много. И найти своего автора, найти ту литературу, которая будет глубоко трогать твою душу, сейчас, наверное, не просто, потому что, ну, массовая атака, да, вот. Я не знаю, как более экологично выразиться, литературы и музыки, которая, к сожалению, разрушает нас. Здесь нужно оставаться осознанным и ясным, чтобы не поддаться вот этой агитации. К сожалению, в нее попадают молодые умы, да, которые еще не оформились, которые, может быть, не имеют, так скажем, стержня. И в какой-то момент, я много рассказывала о детском доме, да, у нас была целая передача.
Да, да,
спасибо вам за возможность рассказать об детском доме, потому что потом я слышала очень много откликов, и благодаря вашей передаче, ну, вот много людей как-то откликнулось, и мы даже какие-то моменты совместные сделали для детей. Это было здорово. Mm-hmm. Вот в какой-то период наши дети тоже стали приходить и включать тексты, ну, вот, разных авторов современности.
Которые им нравятся.
Которые им нравятся, где была нецензурная лексика, где было крайне ограниченное количество слов. Вот. И смысловая нагрузка, которая несла, ну, такой агрессивный
характер.
Да, характер, агрессивный, упаднический характер. И тогда я поняла, что дети принесли не просто так эти тексты, они предлагают поговорить.
Угу.
Вы знаете, это так здорово не испугаться, а вот я посадила детей и говорю: а давай поговорим.
Не отругать, что да как ты
не
можешь
отругать.
Такое слышать,
да,
ты
да,
что,
да.
Выключи, удали, и чтобы да. больше я этого не видела, не слышала.
Во.
А понять, да, проникнуться, а почему он это слушает. Здорово.
Да, почему, и не обесценить это, а понять, что это почему-то человек слушает, зачем-то это нужно. И мы пришли с детьми к таким выводам потрясающим. Во-первых, очень хочется быть как все и быть крутыми. И это музыка, которая как будто бы, если ты слушаешь, позволяет быть крутым. крутым. Мы пришли к выводу, что не музыка позволяет быть крутым, которую ты слушаешь, да, а нечто другое, то, каким ты являешься. Этот разговор позволил детям прислушаться по-настоящему к тексту и понять, какой смысл и какое состояние эти тексты дают. Они вдруг для себя поняли, что после того, как они слушают это, они становятся раздражительными, и в их группах происходит гораздо больше драк и стычек. Вот. И тогда мы поговорили о другой музыке и о том, как она влияет. То же самое, безусловно, с текстами. Да? Поэтому классика, которую мы читаем, поэтому произведения мирового уровня, да, они, конечно же, развивает совершенно другие состояния и возможность видеть этот мир в других красках. Более того, иметь свою точку зрения. Вот, это здорово.
Но мне кажется, что человек, который читает, он уже не деградирует.
Да.
Так ли это?
Да, да. Да.
А если он читает только детективы и комиксы? Вот сейчас дети постоянно читают, ну, комиксы по играм, по мультикам.
Это, я бы сказала, знаете, такое веяние. Не хочется уходить в фатальность некоторую, да, но я присматриваюсь к этим книгам, стараюсь их тоже понять и изучить, пока... У меня мнение, ну, простите, если оно кого-то оскорбит, пока у меня мнение такого плана, что оно упрощает,
да,
мышление наших детей.
Я соглашусь.
Да, упрощает и, я бы сказала, форматизирует. То есть загоняет в определенный формат
рамки
черного-белого, плохого-хорошего, того, где нет... место к собственному рассуждению, где нет места к развитию, вот, своего взгляда на ситуацию. И вот это упрощение, оно, к сожалению, везде. Если вы заметите современные мультики, да, вот тоже такие простоформатные, я бы сказала, для детей, там тоже все очень форматизировано. Наши мультики, советские, русские, они все же, заметьте, немножечко другие. Я патриот, наверное, и для меня это очень важно. Я отсматриваю уже как психолог и как специалист, какая литература идет к нам, какие видео идут к нам, какие тексты идут к нам. И все же, я вижу, что то, что приходит к нам не нашего, оно форматизирует мышление наших людей и упрощает его во много крат. И детям не хватает размышлений. И дети, к сожалению, сейчас приходят и оперируют, вы знаете, такими глубокими понятиями, даже психологическими. То есть они могут сказать, они могут говорить о доверии, они могут говорить о сепарации с родителями, например, они знают множество понятий психологических, психотерапевтических,
откуда?
Философских, из тех же мультиков, из тех же простых зарубежных мультиков, там очень много втиснуто понятий. Но в чем момент? Там нет содержания. И когда ко мне приходят девочки молодые, которые говорят о великих философских проблемах, чуть-чуть копнешь, а там пусто. Понимаете? И вот они запутываются в этом и не понимают, как это выстроить, потому что есть коробочка, а внутри коробочки, к сожалению, нет ничего. Но я точно знаю, что если бы была прочитана «Анна Каренина», если была бы прочитана «Война и мир», да, если были бы прочитаны книги Франкла, если бы были прочитаны вот эти фундаментальные какие-то наши книги, было бы совершенно по-другому. Вот.
Вы на лекцию, я не знаю, приносили ли вы этот альбом на лекцию, но в соцсетях у вас есть фотографии с таким большим-большим альбомом. Там у вас фотографии ваши, какие-то тексты. Я видела, что это за альбом. Понимаете, да, о чем я говорю?
Да, да. Это альбом, который... Я, наверное, предложила бы создавать каждой семье. Вот. Всем, и особенно сейчас, расскажу об этом чуть-чуть поглубже. Это, наверное, будет очень актуально в современный период. Ни для кого не секрет, что нынешнее заболевание, да, нынешняя пандемия ковидная, она очень сильно влияет на состояние когнитивной сферы человека, на состояние мышления и, так скажем, на память как таковую. Концентрация внимания, да, память, опосредованное внимание, возможность переключаться — все это подвергается сильнейшему воздействию постковидных, ну, вот этих вот моментов. И нужно сказать, что мы формируем, мы как люди формируем себя по основным воспоминаниям. Представляете, есть несколько ключевых воспоминаний нашей памяти, которые хранятся в нашей памяти, и они являются определяющими для личности человека, как она сформируется, как она будет реагировать на те или иные моменты, ситуации, обстоятельства жизни. И так как мы говорим о том, что ковид вышибает память, и многие ключевые моменты, к сожалению, остаются тоже под воздействием вот этих вот процессов, мы можем говорить о том, что мы теряем себя, мы можем потерять себя и свои ключевые воспоминания. И более того, мы можем потерять себя как, ну, личностную такую вот единицу, да. В этом случае важно тренировать свою память, важно поднимать альбомы, свои альбомы. Либо, если у вас их нет, смотрите, у нас сейчас очень много фотографий на жестких дисках, да, хранятся, да, в интернете, на облаках, да, в файлах. Неправильно.
Почему?
Неправильно, потому что нашим рукам важно трогать. Нашим глазам важно видеть это не в формате дисплея,
а
материализованно. И тогда, когда вы имеете возможность перенести ваши фотографии в формат материального носителя альбома и потрогать, и перелистать вместе со своими близкими важные моменты вашей совместной жизни, вы таким образом не только будете оттренировывать свою память, возвращать ключевые моменты, но, как ни странно, вы будете делать мощнейшую профилактику потери вашей личности, вне зависимости от того, какие обстоятельства, ковид или не ковид, на нее влияют в современном мире. Представляете, как это важно? Поэтому это был альбом наших ключевых моментов семейных.
В вашей семье.
Да.
Спасибо большое за этот душевный такой разговор о чтении, о литературе, о вашей книге. Мы желаем вам творческих успехов дальнейших и поздравляем вас с выходом вашей первой книги.
Благодарю.
У нас в гостях сегодня была Елена Валерьевна Милютина, кандидат психологических наук, ведущая программы тренингов, практикующий психолог, специалист Центра помощи семье и ребенка города Полевской, писатель.
Спасибо.
В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. До свидания, до новых встреч.